Так, лекция вторая. Переводная литература 11-13 веков. Хроники, апокрифы и повести. Переводная литература Киевской Руси – значительная часть литературы раннего русского средневековья, связывающая культуру Древней Руси с Византией, с эллинистическим и даже с античным миром. Тексты переводной литературы приходят на Русь, как мы говорили об этом на первой лекции, вместе с принятием христианства. Появление и распространение памятников переводной письменности было необходимо для совершения богослужения в храме, а также для совершения богослужения в храме и для утверждения принципов христианского вероисповедания. На Руси появляется большой пласт памятников литературы раннего христианства 4-6 веков, уже переведенных с греческого языка на староболгарский язык, понятный древним русичам. Это сочинение отцов церкви, апологетов христианства и знатоков христианского вероучения, таких как Василий Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский и другие. Все они получили образование в школах, хранивших эллинистические традиции, византийских школах, где их учили основам литературной техники и ораторскому искусству. Иоанн Златоуст был язычником в юности и учился в школе прославленного ритора VI века, язычника Ливания. Вот школьная связь – это непосредственная связь между Киевской Русью, Византией, эллинистическими школами и античностью. Фигура Иоанна Златоуста в этом отношении очень интересный и очень существенный пример. Киевская Русь в это время оказалась вообще в благоприятном положении. Дело в том, что Болгария и Сербия, южнославянские страны, были крещены раньше, чем Русь. И первоучители славянства Кирилл и Мефодий, солунские братья, уже перевели основные книги, необходимые для понимания христианства, Псалтырь, Евангелие и Апостол, а также для богослужения, конечно. Они перевели их на один из диалектов болгарского языка, который стал называться старославянским или древнецерковнославянским, а затем их ученики, это X век уже, в основном Болгария, переводят избранные церковные службы, некоторые книги Священного Писания и необходимые для распространения христианства сочинения богословов и проповедников, сборник церковных законов Томоканон, отческие книги, видимо, связанные с Петериковым повествованием, и другое. Эти тексты на староболгарском языке распространяются в древнерусском, древнекиевском ареале. Напомню, что именно этот процесс переноса церковных книг и богословских сочинений ранних христианских авторов Дмитрий Сергеевич Лихачев предложил обозначать выразительным термином «трансплантация». Это мы с вами рассматривали на первой лекции. Древнеславянский язык был близок и понятен древним русичам. Этим языком начали пользоваться и при создании русских оригинальных текстов. Языковая близость привела к большим трудностям в определении места перевода. Она была удобна в использовании, но было очень трудно определить место, где сделан этот перевод, в Киеве или в Болгарии. Критерием, который предложил в свое время академик Соболевский, стала лексика памятника. При наличии русизмов можно было предположить, что текст переведен в Киевской Руси. Однако предположения всегда спорны, их можно оспорить. И вот до сих пор идут споры о том, большие научные споры, где был сделан перевод популярной в средние века хроники Георгия Мартала, в Киеве или в Болгарии. Дело в том, что в тексте хроники есть русизмы, но есть и болгаризмы. Исследователи соглашаются на том, что, по-видимому, это был древний болгарский перевод, который редактировался в Киеве. Но весьма возможно и обратное, что это киевский перевод, который потом ушел, скажем так, в Болгарию. Таким образом, переводная литература на Руси формировалась из двух источников. Один поток перевода шел прямо из Болгарии и Сербии. Это и был процесс трансплантации. В основном это была культовая литература и патристика, сочинения отцов церкви. Другие тексты переводились в самом Киеве. О существовании особого круга переводчиков при Ярославе Мудром специально сообщала летописная статья «Повести временных лет» под 1037 годом. Ярослав собра писцы многие и прикладаша от грек на славянское письмо. В это время, в время Ярослава, были переведены многие памятники хроникального и агеографического характера и такое выдающееся произведение, как «История иудейской войны Иосифа Флавия». По характеристике Никиты Александровича Мещерского, это время – расцвет древнеславянской переводной письменности, связанной с деятельностью киевского князя Ярослава Мудрого. Так средневековая русская культура начинала свой путь при покровительстве и в тесном взаимодействии со светской государственной властью, подобно тому, как это было в Западной Европе чуть раньше, в 8-10 веках, когда при дворе Карла Великого существовал круг ученых во главе с его учителем Алкуином, а при дворе немецкого императора Атона II был кружок ученых-книжников, так называемая Атоновская академия. Это уже X век. Дмитрий Сергеевич Лихачев обратил внимание на существование среди вот этой переводной литературы, литературу, которую он назвал литературой посредницы. Мы говорили об этом на первой лекции. Дело в том, что в связи с конфессиональными запросами и потребностями славянского мира в Киеве и в южных славянских странах запросы эти были, и были они немалые, составляются фонды общей книжности, одинаковые, общие для южных и восточных славян. Вот эту совокупность книг Дмитрий Сергеевич рассматривал как наднациональную литературу славян. Она возникла в раннем Средневековье на основе древнеболгарской литературы. Важно отметить, что состав этой литературы-посредницы не ограничивался текстами Священного Писания и гимнографией церковно-служебной, богословской, дидактической и житийной литературы. В ее состав входили также тексты светской тематики, причем разных жанров. В состав литературы-посредницы входили историческое повествование, содержащее описание событий всемирной истории, византийские хроники, например, естественно, научные сочинения древнего и христианского мира, повествование о шести днях творения мира, различные шестодневы, книга о животных физиолог, сборники нравственных наставлений, афоризма пчела, сюжетные повести и так далее. Вот эти переводы греческого языка сыграли большую роль в развитии древнерусского литературного языка. Под влиянием греческого языка, писал Никита Александрович Мещерский, которого я уже упоминала, это известный исследователь и знаток переводной литературы. В древнеславянском литературном языке развелись многие сложные синтаксические конструкции. Облегчилась возможность благодаря этому словесного воплощения самых сложных и отвлеченных мыслительных построений. Развитие ускорилось, и к середине XI века этот язык, язык этой литературы посредницы, значительно превзошел по своим выразительным и изобразительным богатствам многие языки тогдашнего европейского мира. Высказанную мысль Мещерский дополнил в своем исследовании великолепным суждением Пушкина 1825 года о благотворности переводов с греческого для развития древней русской культуры. Судьба славяно-русского языка, писал Александр Сергеевич Пушкин, была чрезвычайно счастливой. В XI веке древнегреческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы, обдуманные своей грамматикой, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом, усыновил его, избавив таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, от сели заемлет он гибкость и правильность. Такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Никита Александрович Мещерский уточнял далее, говоря о том, что усыновление славяно-русского языка произошло в XI веке, Александр Сергеевич Пушкин, по всей вероятности, имел в виду деятельность переводческого кружка при Ярославе Мудром. Я со своей стороны хочу обратить внимание на удивительную точность пушкинской характеристики. Он специально отметил природную звучность и выразительность живой славяно-русской речи, овладеваясь греческой премудростью построения литературного текста. Таким образом, обращаясь к текстам переводной литературы эпохи Киевской Руси, мы попадаем в самое горнило выплавления древнерусского литературного языка, обогащаемого стилистическими богатствами и оттенками живой речи восточных славян, входим в круг идей и тем, волновавших древних русичей. Кратко остановимся на характеристике репертуара переводной литературы и на характеристике нескольких памятников переводных, значительных по содержанию, по своему влиянию на другие тексты, памятников, органично вошедших в состав киевской литературы и оказавших влияние на умозрение и литературное мастерство русских книжников киевской поры, не только их, но книжников и более поздних этапов развития восточнославянской культуры. Эти памятники переводной литературы киевской поры были востребованы с XIV по XVIII век. Тут интересно отметить суждение Игоря Петровича Еремина, его мысль, его идею, его уточнение на отбор памятников, который из раздела патристики, который отбирался в это время, в киевский период литературы, для переводов. Он обратил внимание на то, что в стадиальном отношении литература Киевской Руси, конечно, значительно отставала от византийского развития. И, как правило, исторические тексты и конфессиональные тексты богословского философского плана, они современные, XI-XII векам, они на Руси не переводились. Древнерусские книжники обратились к самому началу христианской мысли, обратились к IV-VI векам. То есть на Русь приходили тексты, не современные византийские тексты, а тексты более раннего периода. Еремин писал о том, что начинать надо было с самого начала. И вот этот фундамент и византийской, и русской литературы древней составили как раз эти старые классические тексты учителей и основоположников христианской мысли. Но кроме этих сочинений, связанных с патристикой, переводили сочинения, не так уже тесно связанные с христианской конфессиональной церковной потребностью. Для древних русичей и киевлян было интересно и устройство Вселенной, о котором они знали из книги «Бытия», и описание того, что происходит в других странах. Это совершенно особый период, XI век, расширение интересов и духовных потребностей древних русских людей. Интересовали путешествия, апокрифические хождения в поисках рая, фантастические путешествия, вроде путешествия Козьмы Дикоплова, будто бы плававшего в Индию. Его знаменитая христианская топография, по-видимому, была переведена на Руси, так считал Соболевский. Интересовали Шестоднева, о которых чуть позже, сегодня же, я тоже расскажу, упомяну о них. Но вот было и другое направление в этой переводной литературе такого, естественно, научного плана. Интересовала литература аллегорическая, то есть она содержала, естественно, научные знания и даже в какой-то мере, может быть, отнесена к текстам такого энциклопедического содержания, но древнего книжника, христианского книжника, греческого, византийского книжника, интересовала, конечно, аллегория, которую можно было извлечь, аллегория христианского толка, христианской тайны, которую можно было извлечь из этих описаний. И вот в этом отношении очень показательной и очень ярко является книга о животных. Это книга «Физиолог». Она была создана в первые века христианства. Это книга естественного знания, одновременно знания аллегорического, его события и факты, и поведение – человеческой жизни, поведения людей, человеческие поступки соотносятся с высшими христианскими ценностями, и одновременно это наблюдение над жизнью животных тоже очень полезное для распространения и для распространения знаний о жизни, о том, что происходит вот в животном мире на Земле. Вот «Физиолог» можно рассматривать как книгу своего рода такую синкретическую, потому что это была не только книга аллегории, не только книга естественно научных знаний, но и книга дидактики. Она научала, она учила, она обучала христианской нравственности и очень осторожному отношению с миром, по отношению к миру зла, по отношению к тем сетям невидимым, раскинутым в мире, к куда могут попадать неопытные человеческие души. Вот пример приведу очень короткий. Это рассказ о дятле. Пишется следующее. Дятел – пестрая птица есть, живет в горах и ходит на кедры, и клюет носом своим. Где налезет мягкое дерево, то есть где найдет мягкое дерево, тут и творит гнездо свое. Казалось бы, все очень просто, но тут же проводится параллель с дьяволом, который борется за людские души. Так и дьявол борется с людьми. Если он найдет в ком-то слабость и небрежение, небрежение молитвы, то войдет в него и выгнездится в нем. А если он встретит бодрого человека, то есть человека, способного к действию, то он убежит от него. Так говорится в этой статье «Физиология дятла». И так далее. В эту общую литературу-посредницу входили сочинения, описывающие средневековые представления об устройстве Вселенной, восходящие к сочинениям античных ученых-мыслителей. Это прежде всего различные шестодневы, объясняющие творение Господом мира за шесть дней, согласно библейской книге «Бытия». В византийской книжности это шестодневы Василия Великого, 4 век, Севериана Гавальского, 4 век, Георгия Песида, 7 век и другие. Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского, очень популярный в славянском мире, вплоть до конца 17 века, это совсем особый шестоднев. Это шестоднев, который Иоанн Экзарх Болгарский, экзарх – это высший сан в церкви болгарской. Там не было патриархата в это время, там был экзархат. И вот он был экзархом Болгарии. Это X век. Он жил в эпоху царя Симеона X века, который покровительствовал культуре и книжности. И были сочинения ему посвященные в Болгарии. Иоанн Экзарх был очень образованный человек, был переводчик, переводил Иоанна Дамаскина и много чего другое еще переводил. Вот он переработал шестоднев Василия Великого и создал свой шестоднев. Так вот, шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского – это же не византийский текст, а это текст славянской культуры. И этот текст совершенно замечательный. Он отталкивался, Иоанн Экзарх, от библейской книги «Бытия» и от патристических сочинений, но вложил очень много сведений, самых разных, которые заимствовал из ранних, естественно, научных сочинений, сочинений эллинистической эпохи. И вот этот глубокий интерес к познанию мира и человека буквально выплескивается на листы болгарских, сербских, русских рукописей. На Руси Иоанна Экзарха читали и любили вплоть до 17 века. Его очень почитал протопоп Аввакум и использовал во многих своих сочинениях. Вот Иоанн Экзарх Болгарский пытается понять очень интересный момент среди многих-многих очень глубоких фрагментов его шестоднева. Каков механизм движения человеческой мысли? Он пытается понять, это важно для учителя литературы и вообще для понимания человека, как рождается человеческая мысль. Он писал: «Я могу все объяснить, как течет вода, откуда идет речной поток, как возвышаются горы, как восходит и заходит солнце. Это мне все понятно. Я не могу понять только одного. Я не могу понять, как рождается человеческая мысль. Как могу я в одно и то же время находиться здесь и одновременно думать и видеть очень многое?» Таких размышлений у Иоанна Экзарха Болгарского много в его шестодневе. И совершенно неудивительно, что Владимир Мономах, уже в начале XII века русский князь, создавая свое поучение, обращается к шестодневу, Иоанна Экзарха, и рассказывает детям своим, как разнообразен человеческий мир, как разнообразны человеческие лица, как прекрасно все сотворенное Господом на радость человеку. Вот эти переводные, естественно, научные сочинения имели отнюдь не узкоцерковное значение. Они обогащали широким кругом знаний культурные и нравственные представления славянского мира и Киевской Руси. Киевская Русь с большим энтузиазмом – это очень интересное время, интересная эпоха. Она сопоставима, так сказать, с Болгарией IX века после создания азбуки, когда такое же ликование славянского мира восприняло эту возможность читать, писать, говорить о таких важных вещах на родном языке. Так вот, Киевская Русь с большим энтузиазмом в эту самую раннюю пору первых переводов обратилась к истории мировой. И мировая история составила очень важный, интересный пласт переводной литературы той ранней поры. Это было важно для русских эпохи Ярослава Мудрого и чуть ранее, может быть, самый конец эпохи Владимира, понять место Руси среди других стран, среди других государств. Из исторических сочинений популярными были часто упоминавшиеся в древних текстах византийские хроники. На них ссылались, и их использовали, более того, в русском летописании. Хроники – это сочинение компилятивного характера. Как тип повествования, исторического повествования, они сложились в Византии. Античность их не знала. Это хроника Иоанна Малалы, VI век, Георгия Мартала, IX век, Григория Синкела, IX век, Иоанна Занары, XII век. Авторские исторические сочинения, продолжающие традицию античных историков, такие как сочинение Прокопия Кесарийского о войне с готами, Льва Диакона о войнах Иоанна Цимийского, Алексиада Анны Комниной или сочинение известнейшего в Византии XI века историка Михаила Псела не переводились. Эти тексты были посвящены обычно какому-то одному периоду в жизни византийского общества. Алексиада, например, содержала повествование о правлении императора Алексея Комнина, отца Анны, автора этой книги. То есть они были слишком конкретными и не отвечали потребности славянского мира понять в целом, а не в частности к византийской истории, ход исторического процесса, начиная с самого начала. Именно поэтому хроники были предпочтительны. Самой известной на Руси была хроника Георгия Мартала, так названа в греческом заглавии хроники. По-гречески «амарталос» – это значит «грешник». Эта хроника, названная в переводе так, «книги временные и образные Георгия Мниха», то есть монаха. Она начиналась пересказом библейской книги «Бытия сотворения мира» и описывала события ранней византийской истории, кончаясь середины IX века. Царствование того или иного императора, события, которые происходили в Византии, это времена Юстиниана и Константина Великого, конец III, начало IV века, он ввел христианство, Константин Великий, и так далее. То есть вся панорама событий византийской истории, а в XI веке Византия была центром истории мировой, проходила перед мысленным взором внимательного читателя, следившего за историческим горизонтом и осознававшего сопричастность Руси к всемирному историческому потоку. Для русских книжников и в Киево-Печерском монастыре, и в Новгороде, и в кругу князей и бояр, которые могли держать в руках эти старинные хроники, историческое знание означало выход за пределы узкого круга местной жизни. Вторая хроника, которая также была известна в XI веке, она очень плохо сохранилась, это хроника Иоанна Малалы, Иоанна Любящего Поговорить, так переводится его прозвище, тоже монаха, который жил в VI веке. Первые книги хроники, часть из них в виде отдельных фрагментов дошла все-таки до нас, это пересказ древних мифов, мифов, связанных с рождением Зевса, мифов о Геракле, о Фаэтоне, все это было в этой хронике Иоанна Малалы. Но фрагменты дошли очень небольшие, в основном сохранился только цикл повествований о Троянской войне. Вот рассказ о Троянской войне в пересказе Иоанна Малалы – это первое известие, которое было доступно славянским книжникам из древней античной истории. Особенность хроники этой хроники, о хронике Иоанна Малалы, заключалась в том, что у него было стремление делать пересказ занимательных сюжетных событий античной византийской истории, в отличие от Георгия Мартала, который пользовался большей популярностью среди русских книжников, потому что он затрагивал темы покаяния, темы христианского вероисповедания и тому подобное. Недаром эта хроника называлась «Хроникой Георгия Грешного», о чем я уже упоминала. Обе эти хроники входили в состав и сопровождали тексты хронографические и входили в состав летописца Иеленского и Римского, тоже очень известного текста в использовании русских книжников, интересующихся старинной византийской историей. Третья историческая книга, которая пользовалась на Руси большой популярностью вплоть до конца XVII века и начала XVIII, Это была история иудейской войны Иосифа Флавия. Это первый век нашей эры. Она была посвящена описанию восстания древней Иудеи против Римской империи. Восстание, которое длилось несколько лет, с 67 по 73 год нашей эры. И рассказ о том содержала эта хроника, как римляне разгромили иудейское царство царя Ирода, взяли Иерусалим, разрушили священный храм древних иудеев. Писалась история по живым следам событий, к собственно участникам этих событий. Писалась чуть позже самих событий, в 75-79 годах. Писалась она и на арамейском, и на греческом языке, а затем была переведена на латинский и распространялась не только в греко-византийском, восточном христианском мире, но и на Западе. Популярность истории иудейской войны была вызвана не ее художественными достоинствами, хотя они, несомненно, играли свою роль и были немалыми, а тем, что в христианской литературе гибель Иерусалима, иудейского царства, воспринималась как исполнение древнего пророчества, как результат Божьего гнева, казнь иудеев за распятие Христа. Эта идея одна из ведущих в произведениях XI века и в слове «Законе и благодати» митрополита Илариона история иудейской войны рассматривалась таким образом, как красочное и документальное описание этого наказания, сделанное к тому же очевидцем. Перевод истории с греческого языка на древнерусский был сделан согласно выводам Мещерского, самого крупного специалиста по истории иудейской войны, по древнерусскому переводу ее. Перевод этот был сделан уже в XI веке, в самую начальную пору становления литературы. И в стилистическом отношении он примыкает к таким памятникам оригинальной литературы, как «Слово о законе и благодати» Илариона, «Речь философа перед князем Владимиром», утверждающие основы христианского вероисповедания в составе повести временных лет. История Иосифа Флавия представляла собой очень значительное явление для культуры Древней Руси в литературном смысле. Дело в том, что перевод истории иудейской войны Иосифа Флавия на древнерусский язык был сделан большим мастером. В этом переводе нет никаких следов, калек, буквализмов, неудачных переводов, никаких выражений, непонятных русскому читателю. История иудейской войны читается так, как будто бы она была написана, не переведена, а написана по-русски. Есть очень интересное совпадение стилистических формул, которые используются в переводе Иосифа Флавия и в текстах древнерусских летописей XI-XII веков при описании различных батальных сцен. Лом копийный, щиты вспепаны, землю напоиша крови. Вот эти формулы, выражения, образы, они в одинаковой степени присущи истории иудейской войны и повести временных лет. И трудно понять, и трудно догадаться, трудно решить, что является здесь первоисточником. Это один и тот же язык понятий, один и тот же язык слов. При описании приемов в императорском дворце, при триумфе Веспасиана и Тита, когда Иудея была разгромлена, все это очень живо, очень в языковом отношении по-русски составляет такое очень важное, близкое русскому читателю, древнерусскому читателю содержание этой книги. Перевод передает состояние духа воинов, защищая их свои родные города. Вот осада и защита, и атака – это один из очень сильных в художественном отношении фрагментов истории. Стиль самого Иосифа Флавия, как отметила Мещерский, отличается яркостью и живописностью описаний. И эту особенность, то есть оригинал самого Иосифа Флавия текст, эту особенность его сохранил древнерусский перевод. Таково, например, поэтическое описание Галилеи, хорошо устроенное для жизни людей. Устроенное – это древнерусское слово. В Галилее нет места, которое бы пустовало без посевов. Она насажена садами доброплодными, грады в ней часты, села яко звезды и людей без числа. Мы вспоминаем русское слово о погибели русской земли. Иосиф Флавий, писал Мещерский, был не только историком, но и поэтом. Он одновременно Фукидид и Гомер, описываемых событий. Имеется в виду события Троянской войны, воспетые и оплаканные в Илиаде. Художественное мастерство древнерусского переводчика истории и поэтизация исторического текста были подробно рассмотрены Мещерским, специально отметившим такую особенность древнего перевода, как использование ритмических структур, основанных на восточном принципе синтаксического параллелизма. Он присущ этот принцип восточной литературе, и почти адекватной русской ритмической речи встречаются фрагменты в летописях и в текстах риторических плачей о разорении городов. Храмы разграблены, это текст перевода Иосифа Флавия, роды иссечены, жены жалеющие, плач и рыдания по всему граду. Перед мысленным взором древнерусских читателей разворачивалась на языке близких и понятных образов грандиозная историческая эпопея, основанная на достоверных фактах, написанная очевидцем и участником событий, сумевшим передать героический пафос борьбы и патриотизм защитников Иерусалима и других городов Древней Иудеи, страдания их жителей, столь понятные людям Киевской Руси. История пользовалась большой известностью и после эпохи Киевской Руси, во Владимирской и Московской Руси. Она полностью вошла в состав нескольких древних хронографов, существовала в отдельных списках, входила в состав различных исторических компиляций. Историю знали и ценили русские книжники на протяжении столетий, создатели воинских повестей, переживших монгольское нашествие, создатели различных хронографических сводов 15-16 века. Вот в житии Александра Невского упоминается текст истории иудейской войны «Храбрость Александра», автор сравнил с храбростью императора Веспасиана, который осаждал Иотапату. Среди читателей истории иудейской войны царь Иван Грозный и церковные деятели 15-17 веков. Этот переводный памятник киевской литературы 11-13 века стал одним из основных текстов киевского литературного наследства, активно участвующим в выработке понятий, представлений, стиля древнерусской средневековой литературной культуры в целом и в этом значении этого текста. Перейдем теперь к важному для литературы Киевской Руси разделу в репертуаре переводных памятников – повествовательной и сюжетной литературе. На Руси были известны тексты, переведенные с греческого языка, и не только с греческого, переводили с древнееврейского, переводили из сирийского. Это предположительно, но очень, так сказать, вероятно, гипотеза о переводе сирийского языка в повести об Акире Премудром. Переводили различные жития, сюжетные повести, и даже романы стали известны в Киевской Руси уже в XI веке. Некоторые из этих сюжетных повествовательных произведений были текстами очень глубокого содержания, такие, например, как «Александрия», роман об Александре Македонском, памятник мировой литературы, распространенный на Западе и Востоке христианского мира. Легенда приписывает авторство Александрии учителю Александра Македонского, Калисфену. Поэтому Александрию называют иногда псевдо-Калисфеновой. Настоящий подлинный автор этого текста неизвестен, основанный на многих-многих источниках, многих-многих сочинений, которые в устном и в письменном виде не всегда, так сказать, могут быть найдены. В основном, так сказать, это устная молва, устное предание, устные, очень сложные сюжетные и фантастические построения. На Руси Александрия встречается только в составе хронографа. Поэтому Александрию с полным основанием можно рассматривать и как текст исторический, поскольку фигура Александра Македонского – это, конечно, фигура исторического героя, героя известного мировой истории, популярного в ней. Иногда она называется поэтому, что она входит в хронографа, хронографической Александрией. Это название отличает текст вот этой псевдо-Калисфеновой Александрии, отличает от текста романа, который появился гораздо позже, в XV веке, и распространялся уже как отдельный текст, вне хронографа. Это так называемая сербская Александрия. Она называется так потому, что возникла уже во времена предвозрождения в районе Адриатики, под, несомненно, сильным итальянским влиянием, там, где был близок итальянский мир, и в сербской Александрии очень сильны предвозрожденческие идеи и мотивы. Описывается любовь Александра и Роксаны, дочери персидского царя Дария и так далее. Вот псевдо-Калисфенова, древняя Александрия, отражает значительно более ранний, древний пласт существования этого романа. Рассмотрим этот текст чуть подробнее, но, к сожалению, тоже только чуть-чуть остановившись на одном фактически очень важном для этого текста месте. В Александрии рассказывается в целом история жизни Александра Македонского, человека, который поразил весь свет своими деяниями, своей мощью, своим талантом, своей молодостью, тем, что он смог завоевать полмира. Это было очень интересно для средневековых читателей феодалов. Обойдя с походами, начав с очень раннего возраста полсвета, и все это оказалось, а это важно для христианского сознания, не очень нужно, потому что он очень рано умер, он умирает молодым. Одна из последних сцен Александрии, полным правом этот текст можно назвать не только историческим, но можно назвать романом об Александре. Одна из последних сцен этого романа – это описание погребения Александра Македонского, когда его горько оплакивает мать Олимпиада перед телом Александра, которым провожают его воины, прошедшие с ним все вот очень трудные походы. Эти войска пародируют перед ним и слышат всеобщий плач, и печаль охватывает всех тех, кто присутствует при погребении Александра. История Александра – это остросюжетное повествование. Завязка начинается с того, и начинается повествование с того, что мать Александра, Олимпиада, узнает, что если она родит сына от бога Амона, к ней является волк египетский, Нектанав, под видом этого бога, то она родит сына, мальчик, сын ее будет великим завоевателем и великим человеком, славнее которого не будет во всем мире. И так действительно случилось, что сын Нектанава и Олимпиады, отец Александра Македонского, не по крови, царь Филипп Македонский, как раз все время хотел, чтобы Олимпиада родила сына, но это долго не получалось. И вот, наконец, родился Александр Македонский, которого Филипп любил очень сильно, как собственного сына, и поспешствовал во всех его юношеских обучениях и начинаниях. Вот Калисфен, Аристотель был учитель Александра Македонского. Это одна из самых известных фигур. И его походы – это то, что поражало воображение людей Средневековья. Он путешествует по миру, реальному и нереальному. Он завоевывает все соседние государства, Фивы, Египет, доходит до Италии, потом поворачивает на восток. И здесь совершает два свои похода, очень блестящих похода в Персию, где он побеждает персидского царя Дария, считавшегося непобедимым, и затем идет в Индию. И он видит разные страны и видит фантастические существа. Он видит гигантов, которые имеют рост выше 12 метров, 24 локтя, старая мера. Видит невероятного размера животных, видит полулюдей, полуптиц, людей с пещими головами, встречает людей, готовых поедать других людей, каннибалов и так далее. Вот один из замечательных эпизодов романа, который только можно, так сказать, как краткую такую иллюстрацию, значимую иллюстрацию к содержанию этого глубокого произведения, романа об Александре Македонском привести. Это рассказ о том, как Александр ездил к Рахману. Поездка Александра к Рахману. Имеется в виду брамины, индусские мудрецы. Этот текст поездки Александра был настолько важен для древнерусского читателя, что именно этот рассказ о Рахманах переписывается в отдельных рукописях. Александр узнает, что в Индии есть такие нага-мудрецы, они живут без одежды, там очень тепло, там очень жарко, и мыслят. Они любомудры, они любомудрят, как говорят, они сами про себя. Встречаясь с этими нага-мудрецами, там очень интересная история, как они обмениваются грамотами, как соблюдается этикет приветствия, этикет первого знакомства и так далее. И вот начинается диалог при встрече. Диалог в форме прения, когда задаются загадки. И дается ответ. Это испытание, проверка человека на разум, на его толерантность. Это как бы вот такое начало знакомства, чтобы узнать, что представляет собой твой внезапно появившийся перед тобой собеседник. Нагомудрецы задают несколько загадок. И Александр задает им, спрашивает их, что крепче, смерть или жизнь? Нагомудрецы отвечают «жизнь». Потому что, когда солнце восходит, то у него лучи сильные, светлые. Когда заходит, то немощнее бывает. «Кто всех животных лукавее?» – спрашивает Александр. И нагомудрецы отвечают: «человек». Почему? Удивляется Александра. Как так? Мне сказали, ты посмотри, мы спорим с тобой, перепираем тебя, так сказать, вот, переспориваем тебя. А ты ведь зверь, посмотри, сколько зверей с тобой ходят и будут других людей убивать, у других зверей жизнь отнимать. Вот это они считают лукавством и нехорошим делом. Что есть царство, спрашивает Александр. И мне сказали, обидливая сила, неправедное дерзновение, бремя злата. Вот такое описание и определение, так сказать, сути государства, царства дают древние мудрецы. И, наконец, они задают вопрос Александру. Александр спрашивает их, что вы хотите, чтобы я дал вам? Просите у меня, что хотите, я дам это вам. И тогда все возопили, говоря, дай нам бессмертие. Александр ответил, этим я не владею, я сам смертен. Они сказали, зачем же ты смертный человек? Так борешься, такие труды на себя принимаешь. Если ты даже и все возьмешь, куда ты все это отнесешь? Не другим ли это все останется? Александр ответил, и вот это очень важное суждение для понимания мира мыслей, чувств средневекового, да и не только средневекового человека. Все дела от Вышнего промысла строятся. Не поднимется море, то есть не будет волн на море, если не подует ветер. Только согласно Вышнему промыслу делает все человек. И я бы перестал воевать, мне не позволит этого нрав мой, который дал мне владыка. Так выразил создатель романа мысли о предопределении, о нраве, которым наделен свыше каждый человек, об индивидуальной судьбе, данной свыше. Это суждение свойственно античным учениям о судьбе человека. И дальше следует совершенно замечательное объяснение Александра. Если бы мы все одинаковый нрав имели, то неподвижен был бы весь мир. По морю тогда мы не плавали, землю выше не делали, то есть не обрабатывали, и детям бы рождения не было. Итак, жизненный принцип Александра – это деяние. Утверждение значения деяния человека, активности в разных сферах жизни, активности познания, активности принятия решений – это именно то, что так привлекало древнерусских читателей Александрии к этому тексту. Это текст, который сейчас поражает своей глубиной и одновременно демонстрирует сложность и глубину понимания киевского книжника, переписывавшего этот текст, связанный с именем и поразительной судьбой Александра Македонского.